Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы снова возвращаемся в студию. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и дорогой протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня мы говорим о том, как не позволить любовной лодке семейных отношений разбиться о быт. И очень хорошее наблюдение сделала только что Алла Сергеевна. Привычка имеет опасность перерасти в скуку, скука имеет опасность перерасти в раздражение, а раздражение рано или поздно разбивает нашу маленькую хрупкую лодку окончательно, и мы все оказываемся барахтающимися в воде. Как избежать скуки?
Очень просто. Мы ведь с вами сейчас сидим в лодке радиостанции «Вера» с большой буквы, пишет это слово «Вера». Без веры жить нельзя. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. И да, должен признать, что никакие семейные радости, никакое земное благосостояние, семейный очаг и поступательное движение по жизни не насытят бессмертный человеческий дух, который питается только божественной благодатью. И если в нашей жизни присутствует Христос, наше все, альфа и омега, начало и конец – нашего бытия в его руках и жизни, смерти, воскресения человека. Если мы в семейной жизни помним слова, где двое собраны во имя мое, там я среди вас. Если мы воспринимаем семейную жизнь как совместный подвиг служения Творцу, прославление его святого имени, не просто прославление, но мы живем Христом, как малые дети держимся за его ризы, питаемся Христом, то долой скуку, долой хандру, долой сплин, радость мою даю вам, мир мой даю вам. И мне бы очень хотелось всем семейным союзам, всем парам, которые сегодня нас слушают, пожелать того, чтобы третий, и совсем не лишний, но тот, кто есть кондицию sine qua non, тот, без которого и невозможно найти счастье на земле и на небе, Христос, Спаситель, через нашу обращенность к церкви, участие в таинствах, действительно участвовал в нашей семейной жизни, веселил наши души, изгоняя вон всякую приземленность, всякую разочарованность, усталость от жизни. И если в предыдущей части нашей передачи мы говорили о ресторациях, о концертных залах и каких-то академиях художеств, то все-таки, смотря в корень всех вещей, пожелаем нашим парам воспомянуть, что такое венчание, если, может быть, еще не доросли они, то узнать об этом и обновиться умом и сердцем, ибо когда благодать Божия прикасается к нашим сердцам, и энергия Святого Духа освещает нашу человеческую любовь, тогда и верится, и плачется, и так легко-легко. И мы видим в лице нашего спутника, спутницы жизни, иные черты, образ Божий, и чувствуем дыхание Духа в наших ноздрях.
Вот я, кстати, очень благодарен вам за этот ответ, отец Артемий. Действительно, муж с женой, приступающие там к причастию, рука об руку, воскресным утром вместе, они же переживают, по сути, опять маленькое венчание. Снова и снова это возможность оказаться ближе друг к другу, и не стоит забывать о том, чтобы не просто там по отдельности, а вот именно вместе. Это же как-то очень по-особенному получается.
И хочется сохранять мир и единомыслие не только потому, что ссоры вынимают у нас душу, истощают наши нервы, но сохранять единомыслие и мир необходимо для того, чтобы Христос не ушел из нашей семьи, чтобы свет не померк в очах. Мы хотим чувствовать благодатное присутствие Господа в нашем жилище, и поэтому религиозное основание семейной жизни – это и великая тайна, и великое открытие, которое каждый из наших радиослушателей волен сделать в своей жизни.
Отец Артемий, вы сейчас говорите о прекрасной какой-то, может быть, даже идеальной семейной ситуации, а я вспоминаю, как наблюдала двух пожилых людей, которые... Я не знаю, насколько это распространенная ситуация, но я это видела своими глазами, которые вот они вернулись из храма, они там причастились, причем муж туда пошел, потому что настояла жена, да, она вообще настаивала, и он ходил. И вот они вернулись, но по дороге, пока они ехали, они успели уже 10 раз поругаться. И вот она, ну что ж такое, это вот причастились и сразу ругаться. И она понимает, и он понимает, что вот он даже не знает, как так случилось. А она понимает, что она ничего поделать с собой не может, потому что как только они вышли из храма, он тут же что-то сделал не так, и все, и понеслось.
А может быть, это тот случай, когда милые бронятся?
Не знаю. Но вот отец Артемий говорит про то, как важно мир внутри себя сохранять, и после причастия, как это ценно. Мы вот понимаем все мозгами-то, но на практике...
Ну, давайте поведем еще речь о человеческой культуре и бескультурье. Во времена Александра Сергеевича Пушкина лучший комплимент состоял из двух слов. «Воспитанный человек». Никто как Бог, ты сам не будь плох. Без вот этого трудничества, без работы над самим собой, без изучения и применения правил хорошего тона, и Церковь Божья тебе не поможет. Божья благодать тебе дана, но ты ее, знаете, как утка ест, у нее тотчас все выходит через определенное место. Так мы должны соединить благочестие еще с умением вести себя, и семейная жизнь первым делом выявляет и проверяет, чему ты научен в собственном доме, какие правила жизни, правила общежития тобой усвоены. Ты человек... антилегентный, или ты древопитек нашего мегаполиса. Хорош тот жених, который, может быть, и вырублен кайлом из антрацита, но, трудясь над собой, мало-помалу становится джентльменом. И как приятно иногда священнику, посещая или общаясь с супругами, встретить такую характеристику. Батюшка, посмотрите, вот фотокарточка моего мужа, он ушел в мир иной, или, как говорят просто, он ушел 2 года тому назад. Мы прожили с ним бок о бок 58 лет. Все эти годы он носил на меня на руках. Я особо достаточно эмоциональная, но чтобы он когда вспыхнул, гаркнул, тихая улыбка и французский прононс: «Дюкальм, Дюкальм, успокойся, родная». Я просто беды не знала. Он и раньше меня встанет и кофе заварит, как я люблю, через ситечко. Ах, кого я потеряла? Жду не дождусь, когда он встретит меня там со своей чарующей улыбкой. Вот думаешь, да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя.
И тут я представил себя тем древопитеком, о котором говорил дорогой отец Артемий, вспомнив... Нет, почему зря? Я вспомнил ту одежду, которую я ношу дома. Просто мы сейчас говорили о воспитанности, я начал перебирать вообще, а из чего состоит воспитанность? Она ведь состоит из целого ряда вещей. Это не только то, как я обращаюсь к жене, не только то, как я веду себя дома, но и, немаловажно, то, что я элементарно ношу дома. Помните, у нас в школе была такая дисциплина?
Я вижу вас дома во фраке с бабочкой и бриллиантовой неизменной заколкой для
глаз. Ну, практически так. Но дело в том, что, да, у Александра Владимировича, насколько я понимаю, о чем идет речь, есть любимые брюки художника. Александр Владимирович увлекаются живописью, и когда рисуют,
да нет,
очень эти увлечены.
Драные шорты даже брюками-то назвать будет изрядным преувеличением.
Со стороны виднее.
Вы знаете, все можно простить, если с его мольберта сходят лимоны Сезанна, Эйфелева башня.
Ну, на мой взгляд, даже и покруче.
То пусть он ходит даже в каком-то защитного цвета костюме, перемазанном темперой и красками, но иметь творческую натуру и жить бок о бок с новым Ренуаром — это прекрасно.
Согласна.
Я просто вспомнил о том, что у нас в школе была дисциплина этика, не только психологии, но и этика семейной жизни, и она, наверное, подразумевает некую форму одежды. А еще вспомнил, что не так давно вот здесь, на этом кресле, сидела еще одна прекрасная собеседница, врач Дарья Архипова, супруга дорогого нашему сердцу протоиерея Вячеслава Перевезенцева, которая, в частности, рассказывала о том, что если женщина изо дня в день, из недели в неделю, из года в год носит неприятный взгляду старый халатик, мужчина начинает откровенно болеть. Их отношения, что называется, дают трещину. И не надо недооценивать то, что мы носим дома.
В этом смысле интересно жизнеописание Елизаветы Федоровны, преподобной мученицы, недавно вышедшей из-под рук отца Дамаскина, замечательного нашего
Орловского
современника, который много томов посвятил новомученикам, и основываясь на документах, фотографиях, не на домыслах, он в этой книге, в частности, рассказывает о бытовой стороне жизни в Ильинском, и право есть чему поучиться, как все началось с помолвки и движения принцессы Эллы из Гессенского дома и Дармштадта в России, где на каждом полустанке входили работники вокзала, интерьер вагона меняли, обновляли лилии, розы. Ну, великий князь Сергей Александрович мог материально себе это позволить, так в Ильинском Елизавета Федоровна очень тщательно следила за своим туалетом. Супруги выходили на обед всегда при полном параде. Они ведь еще и воспитывали двух детей от своих сродников, сироты остались. И современнику нашему было бы очень интересно увидеть, какую значимость все-таки тогда аристократы придавали форме, не только содержанию. И святитель Феофан Затворник, лучший духовный писатель XIX столетия, говорил о том, что муж с женою должны бы немножко стесняться друг друга и 10, и 20, и 30 лет спустя, потому что вот это умение следить за собой и нежелание в какой-то недоброй простоте в замызганном халате или грязном фартуке предстать пред ясными очами мужа, это тоже своего рода
приравнивается к преступлению.
Проявление желания быть всегда ком-ильфо — это проявление любви, когда идет от сердца.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор в студии радио «Вера» о том, что может спасти нашу любовную лодку, не позволить ей разбиться о быт. Об этом мы говорим с протоиереем Артемием Владимировым, я Александр Ананьев, ну а передо мной Алла Митрофанова.
Отец Артемий, а я, знаете, вспомнила, наверное, хорошо известный вам фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Один из, мне кажется, лучших фильмов в отечественном кинематографе. То у Никиты Михалкова был период, когда у него одна за другой вышли, вот, на мой взгляд, 5 гениальных работ, и это одна из них. Там еще про Обломова, про «Пять вечеров», про «Родню», да, «Свой среди чужих». Вот есть прекрасная эта картина, неоконченная пьеса для механического пианино, переработка пьес Чехова Михалковым и Адабашьяном, то есть это не чеховский взгляд на мир, но чеховские герои при этом, просто с другой развязкой, потому что неоконченная пьеса, пьеса без названия у Чехова, по-моему, заканчивается самоубийством героя. А вот у Михалкова и Адабашьяна там самый настоящий катарсис, после которого наступает хэппи-энд. Но завязка та же самая. Исключительно умный, интеллектуально развитый и подкованный человек, который в молодые и юные годы подавал огромные надежды, по фамилии Платонов, увязает в какой-то момент в этом самом домашнем быте. И мы застаем его в тот период его жизни, когда, глядя на свою собственную жену, ничего, кроме раздражения, он уже не испытывает. Его бесит в ней буквально все, начиная от ее взгляда и заканчивая ее шляпкой, которая похожа почему-то на абажур. Он невероятно возмущается, он пытается это как-то скрыть, но у него плохо получается, и он все время проливает на жену какое-то свое вот это вот возмущение и раздражение. Борщи, канарейки, как он начинает перечислять все вот эти элементы домашнего уюта, которые, казалось бы, вот она холит и лелеет, а его, оказывается, и это тоже раздражает. И какой выход? Он ей уже изменяет, но и это не помогает, ну, в общем, ничего не помогает. Понятно, что измена и не может помочь. Что в итоге как бы обновляет, что ли, его и их отношения? Когда он бежит на речку топиться, и накануне, вот он как-то, я не знаю, он как юродивый такой убегает в поле, и в этот момент, как к последней надежде, видимо, сам от себя не ожидая, внезапно разворачивает голову, поднимает глаза к небу и говорит: «Господи, если ты есть, вот помоги мне. Сделай что-то». Его очень не по-детски начинает трясти, и когда он пытается покончить с собой, внезапно вместо того, чтобы утонуть, он оказывается по колено в воде, понимает, что он так мелко, что он утонуть не может. И первое, кто к нему несется, это его жена, переживающая страшно, что происходит с ним. И он в этот момент начинает почему-то смотреть на нее совершенно другими глазами. Я ловлю суровый взор Александра Владимировича.
Алла Сергеевна знает, что этот фильм я не смотрел. И тем не менее она рассказала, чем он заканчивается. Ну как так можно? Алла Сергеевна.
Нет, я думала просто, что я слишком долго болтаю. И стекли те две минуты, когда Александр Владимирович способен это терпеть.
Я его очень хотел посмотреть, а ты прямо рассказал весь от начала и до конца.
Тем большей жаждой Александр Ананьев этот фильм будет смотреть, потому что вы лишь заинтриговали его и дали ему понять, что подлинное искусство действительно в себе должно содержать вот этот элемент обновления, очищения, возрождения. И я помню, как фильм этот смотрел в юности. Мало еще что мог тогда уловить и сохранить сердце, но мне тоже захотелось его еще раз пересмотреть. Конечно, это обезверенная русская интеллигенция, описанная многими нашими художниками слова, с жиру бесившейся накануне великих социальных потрясений, и словесный портрет, который вы привели, говорит о внутреннем кризисе. Мы смотрим на мир через собственное сердце. И то, что раздражало и выводило из себя этого господина Платонова, была стагнация его собственной души. Он за причудливой шляпкой и чирикающей канарейкой не видел жертвенности супруги, ее стремление на свой лад
сделать эту жизнь для супруга приятной и уютной. И вот ситуация кризисная, и она, почувствовав душой, что-то неладное происходит с мужем, бежит, забыв канарейку, котонку, собачонку, и мужу открывается ее любовь, которую он проморгал за вынужденной, за произвольной бездеятельностью и бездуховностью. И, конечно, нужно уметь каждое мгновение нашей жизни делать значительным, чтобы быт превращался в бытие, чтобы мы не окрадывали себя мнимой монотонностью нашей жизни и понимали, что нет ничего постоянного на этой грешной земле. Нам нельзя думать о секундах свысока и представлять свою жизнь безбрежной и бесконечной. Но должно высекать в общении друг с другом искорки подлинных чувств, заботы, любви, и бережно складывать их в камине сопытанного сердца. Жить нужно интересно, творчески, высоко, и чаще слушать «Семейный час» радиостанции «Вера», потому что так вот посидишь у нашего камелька, и когда эфир, к сожалению, закончится, все проходит, и это уже пройдет. Я, например, чувствую, что новые импульсы вошли в мою душу, и мне хочется по-новому посмотреть на мир, как прекрасен этот мир. Посмотри.
Один психолог утверждает, что, ну, я просто готовился к программе, я, честно говоря, даже не знаю, как его зовут, у меня вот есть только его фамилия, некто Шестаков. Вот он утверждает, что из-за состояния привычки, которое является первым тревожным звоночком в отношениях мужа и жены, когда пары жалуются, что до замужества их отношения были ярче, интереснее. Вот из этого состояния привычки, если вовремя предпринять какие-то меры, спокойно выходят 9 из 10 пар и живут дальше счастливо. Из состояния скуки возвращаются всего 2-3 пары из 10, а 7-8 распадаются. Это утверждает психолог, еще раз подчеркну. Такой статистики подтвержденной у меня нету, но я верю ему в том, что скука действительно очень опасна. И она рождает и дурные привычки, и дурные мысли, и отсутствие интереса друг к другу, и уже потом раздражение, когда, как писал Довлатов, ты приводишь аргументы, какие-то говоришь слова, а потом ловишь себя на том, что женщине просто неприятен звук твоего голоса, и она вообще не способна тебя слушать и хочет ударить скалкой, лишь услышав твои шаги в коридоре, даже если ты принес цветы. Хочу разобраться со скукой, отец Артемий. У меня есть ощущение, что если человеку скучно с женой или с мужем, человеку в принципе скучно с самим собой.
Безусловно, это тревожный признак омертвения души и доказательство того, что жить в трехмерном пространстве и поставить заглушку там, где прячется твой бессмертный дух, перестать дышать воздухом вечности, молитвы, устремления к Создателю, думать, что здесь, на земле, можно найти пребывающий во веки веков город. Это трагедия для души. Она ведь по природе иностранка. Она всегда тянется шестым чувством туда, где нет ни старости, ни болезни, где льется теплая лазурь божественной любви. И поэтому, безусловно, сама семья является малой церковью, сама семья должна отображать высшее единство, которое мы обретаем друг с другом в Боге. И, конечно, вот это утомление, это преждевременная усталость, этот цинизм, идиосинкразия, то есть отвращение друг от друга, это какое-то наказание за расчленение собственного духа.
за потерю высшего смысла бытия. Слава Богу, с нашими радиослушателями этого не случится никогда. И наши семейные союзы, которые не пропускают ни одного светлого вечера, потому так светлы и гармоничны, что незримо Божья благодать льется в их души, и каждый вечер они проводят по-новому, каждый раз они узнают друг друге образ Божий, и жизнь являет им все новые и новые грани. И нам с вами поэтому сейчас так хорошо и радостно, что мы, находясь в резонансе с нашими радиослушателями, получаем от их легкого дыхания куда больше, чем они от нас.
Отец Артемий, опять же, простите, вопрос от скептика. Вот вы говорите, что хорошо, что с нами такого никогда не случится. Может быть, этот самый чеховский Платонов тоже был уверен, что с ним такого никогда не случится. Но вы вспомните знаменитый монолог Калягин, гениальный его там произносит. «Мне 35 лет, а я никем не стал». Лермонтов 7 лет как лежал в могиле. Наполеон был генералом. «Мне 35 лет, а я никем не стал». Понимаете? Это классика жанра, то, что принято называть кризисом среднего возраста. И в этот период как раз начинается у человека, там, у кого-то 35, у кого-то 45, у кого-то там, ну, у всех по-разному, да. Но это случается, да, у него в силу этих обстоятельств, у кого-то в силу других. Вот то не так, это не так, я в жизни ничего не достиг. И на этом фоне взгляд на свою собственную семью действительно может, ну, обесценить ее, потому что я же не Лермонтов, я не генерал, я не достиг каких-то высоких званий и чинов, и пусть у меня есть борщи, канарейки, там дети, жена и прочее, я это воспринимаю как должное, но это тот самый быт, который начинает как раз меня раздражать.
Это потеря уважения к самому себе. Я через это, кстати, прохожу сейчас, я должен вот признать, такая практически публичная исповедь. Когда мы еще не были знакомы с женой, я был кем? Я был красавцем, который не вылезал из спортзала, получал категорию А на управление мотоциклом и вообще был такой эгегей. Сейчас-то что? Сейчас я счастлив, сейчас у меня все хорошо. Попробуй меня в спортзал затащи. Я не вижу ответа на вопрос «зачем?». Ну зачем мне в спортзал? Ну кого я хочу впечатлить? Я лучше с женой время проведу. А обратная сторона какова? Ты становишься тяжелее, обрюзгшие, ленивее, думаешь, так, сейчас приготовим котлетки из телятины, посмотрим хороший фильм, а что потом? Это я к тому, что нет, я обещаю вам, отец Артемий, я обязательно вернусь в спортзал, это очень важно, чтобы не дойти до того состояния, о котором говорит Алла Митрофанова, вот из этого фильма, который я, видимо, больше смотреть не буду, потому что мне уже о нем рассказали, что убийца там дворник. Но вот тем не менее... Вот
никем то, что... не стал... Конечно, можно думать о степенях известных, а мне кажется, что если ты осознаешь себя чадом Божьим, ребенком, на которого взирает Небесный Отец, все у тебя управится. Вспомним исповедь Льва Николаевича Толстого, произведение. Мы изучали его, будучи филологами в университете. Он признает, что пол жизни он... прожил буддистом, нигилистом, атеистом. И вот, находясь уже на гребне успеха, верная жена, счастливые и красивые дети, имение в Ясной Поляне, написано «Война и мир», переведены на многие языки его произведения, и он идет на охоту и боится смотреть на ружье, его преследуют суицидальные мысли, он мучается безверием, возможно, от дурно проведенной молодости, никогда не вскрытых грехах, и закинув подальше в заросли ружье, он садится на пенек от невыносимой туги, голова его опускается вниз, и вот как герой фильма, о котором вы говорите, только по жизни это было так, он измученный свой лик обращает к небу, и сердце его пронзает мысль: есть отец, который смотрит на него, он ощущает себя сиротой найденным,
Богом, чувствует десницу Творца. Это было начало его перерождения, начало его религиозных исканий, возвращение ему смысла жизни. Конечно, Толстой был большой путаник и религиозный смутьян, но, тем не менее, я привел этот эпизод из жизни великого писателя только для того, чтобы подтвердить, земная жизнь неизбежно будет приедаться, она потеряет свое полноцветие, если человек угасит или не найдет в себе искру Божию. А искру эту пробуждает Господь через веру и покаяние, молитву и любовь.
И если вы искали универсальный рецепт от несчастья, в том числе и семейного, то это он. И за него мы благодарны нашему дорогому собеседнику, старшему священнику-духовнику женского Алексеевского монастыря в Москве, протоиерею Артемию Владимирову. Спасибо вам, батюшка, за вашу мудрость и терпение.
Мудрость у меня от мамы, хорошее настроение от вас и удовлетворение от того, что нас слушало сегодня 3 544 032,5 человека.
А половина — это кто?
Половина моя лучшая.
Алла Митрофанова, Александр Ананьев. До новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».